Это программа «Вера. События. Люди» в студии. Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Живая история. Старинный храм Успения Божией Матери в Аксае дождался великого освящения. Радость и веселье, ибо он будет велик перед Господом. Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа, отметила церковь. Пронзительным спектаклем «Амадей» завершился 88-й сезон в Ростовском академическом молодежном театре. Крым, какой он? Мы начинаем цикл программ «Дневники пилигрима», посвященных святыням полуострова. В Ростовской области один за другим восстанавливаются храмы. На стенах, в которых полвека назад хранили зерно, показывали фильмы или концерты самодеятельных коллективов, вновь иконы. А под купол поднимается общая молитва. На минувшей неделе наша съемочная группа побывала в городе Аксае, где великого освящения дождался древний храм Успения Божией Матери.
День великого освящения аксайчане встречают с особой радостью. Древний храм в честь Успения Божией Матери восстанавливали всем миром. И вот, наконец, перед божественной литургией митрополит ростовский новочеркасский Меркурий совершает великое освящение. Камень в основании храма был заложен по благословению преосвященнейшего Епифана, епископа Воронежского и Черкасского, в 1822 году. А уже в 1825 его построили. Проект известного на тот момент архитектора Амбросева поражал своей красотой в стиле ампир. В 1930-х годах храм закрыли, а землю отдали под заводской клуб. Казалось бы, сейчас ничего не говорит о былых годах лихолетия. Но это тоже история, пусть и тяжелая, но помнить ее нужно. Из-за сегодняшней литургии после чина освящения возносит молитвы в том числе о тех, кто благим делом созидания храма старался искупить грех земляков.
Когда это возрождение начиналось, было трудно даже представить себе, что это возможно. Но невозможное человеком, мы знаем, возможно Бог. И Господь, видя слезные молитвы людей, молящихся к Нему, с просьбой восстановить этот храм, Господь дает им силы.
Восстановление началось с 1995 года, когда землю вернули верующим. Сейчас здесь за литургией молятся казаки, успенцы, это воспитанники воскресной школы, меценаты, строители, простые горожане. Многие вложили частицу себя в укрепление этого прихода. Видя эти иконы, сложно представить, что все они – дело рук одного иконописца. Начиная с 1996 года, рукой Елены написаны десятки, если не сотни образов.
Хорошо работалось. Батюшка, отец Игорь очень достойный, очень добрый. Всегда мне, я не знаю, мне легко работалось.
Реконструкции помогали, казалось, даже стены. Практически сразу после начала восстановительных работ забеленные фрески сами проявились. Прихожане уверяют, это святые помогают отыскать их лики.
Мне вспоминается о том, как Господь служил людям, истощая себя для других людей. Он мог отдать людям все, даже отдал свою собственную жизнь. Так и храмы. Они служили даже тем людям, которые в Бога не верили. Они отдавали не только верхнюю одежду, но и всех себя. Если вам это надо, возьмите. Но сохраняли в своих стенах, в камнях, в замазанных фресках. Сохраняли любовь народа и молитву, которую он здесь возносил к Богу.
Конечно, уборные труды не могли остаться незамеченными. Настоятель храма протоиерей Игорь Дьячик указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени. На память о дне великого освящения прихожане получили образ Божьей Матери знамение. Анна Глебова, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
Один из самых почитаемых святых. В иконографии он изображается с крыльями, как ангел, но при этом он был человеком по плоти. О нем было сказано в Евангелии. Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Предтеча и креститель Иоанн. О празднике Рождества святого наш следующий сюжет.
Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча родился в семье праведного священника Захарии. Его матерью была праведная Анна, состоявшая в родстве с Пресвятой Богородицей. Интересно все, что связано с этим святым, и его зачатие, и приветствие Спасителя своего, еще будучи в утробе, и рождение, и сама жизнь. Одна из немногочисленных икон, столь ярко и глубоко отражающая истинную любовь супруга, любовь в вере, любовь в Боге, икона зачатия Иоанна Предтечи, целование Захарии и Елисаветы. Праведные, не имевшие детей, терпевшие за это поношение, но надеявшиеся и во всем положившиеся на Бога. О чем они думали на склоне лет, обретя счастье быть родителями? Ведь не о том, как воспитать, а что будет, если с ним что-то случится. В любви нет страха, и за это бесстрашие – награда. Сын, о котором Архангел Гавриил сказал, – радость и веселье, ибо он будет велик пред Господом.
Елисавете же, исполнится время родителей, и родит сына, и слышавша о призывущей, и ужит ее, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею, и радовался с нею, и быть во восьмый день.
Еще во чреве матери, исполнившись по предсказанию Архангела Духа Святого, Иоанн радостным взыгранием начинает великое служение свое, указав миру его Спасителя. И мать его Елисавета, в живом сердечном восторге, не имея сил удержать святых чувств, передавшихся от младенца, первая получила возможность приветствовать Пресвятую Богородицу, воскликнув: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». А вскоре родился величайший из святых, пророк, Предтеча и креститель Господень Иоанн.
Когда родился Иоанн Креститель, собрались к ним родственники, все близкие, и по закону Ветхого Завета совершив обрезание. И вот тогда, когда все пришли и стали говорить: давайте назовем его, наведем ему имя Захарий, в честь отца. Но супруга Елисавета говорит: нет, мы назовем его Иоанн. Тогда они говорят: вроде такого имени нет. В вашем никто никогда этим именем не назывался. Тогда они говорят: давайте мы спросим у отца. И подойдя к Захарии, говорят: как бы он хотел бы, чтобы назвали сына? Он попросил дощечку, и на этой дощечке написал: Иоанн будет имя.
Величайший из молитвенников, любимый и столь сильно почитаемый на Руси, что и само имя его стало олицетворением русского человека. Почитание его живо и сейчас. Когда более 10 лет назад в Ростов-на-Дону прибыла десница святого, казалось, весь город стоял в круглосуточной очереди, чтобы только поклониться тому, чье Рождество мы празднуем сегодня. Радость этого дня с настоятелем Троицкого храма, протоиереем Иоанном Осяком. И с вами разделила съемочная группа программы «Вера. События. Люди».
88-й театральный сезон подходит к концу. В Ростовском академическом молодежном театре его завершает пронзительный спектакль «Амадей». Лицедейство уже много веков назад перешло из разряда непристойных развлечений в искусство для думающих людей. Постановка питерского режиссера Александра Баргмана – веское тому доказательство. Исповедь грешника в двух действиях. Так в театре обозначили жанр. Тогда вопрос: кто же главное действующее лицо? Гениальный Моцарт, чье имя носит спектакль, или порочный Сальери? Попробовала разобраться моя коллега Анна Глебова.
За кулисами Ростовского академического молодежного театра неподготовленный зритель может испытать дискомфорт. Каждый артист справляется с волнением как может. Ведь впереди премьерный показ сложного во всех смыслах спектакля «Амадей». История человека сверхпривычной нормы, одаренного Богом. Каково это быть гением? И какие искушения выпадают на долю тех, кто его окружает?
Причиной истории, причины легенды, причины спектакля является, конечно, Моцарт. А если говорить о том, что является главной темой, то это ощущение, стремление к свободе, я думаю.
Руку именитого мастера зритель видит сразу. Режиссер, как и его герой, смело нарушает рамки и границы. Фьюжн во всем. Барочные парики без стеснения сочетаются с футболками и джинсами. В декорациях кресла в стиле рококо величаво располагаются на фоне светящегося красного квадрата. И, конечно, сам стиль повествования. Зритель временами не может понять, что происходит. Идет спектакль или репетиция. Или артисты неожиданно решили поделиться чем-то глубоко личным с каждым, кто сидит в зале. Или нет никакой сцены. И зритель просто наблюдает жизнь такой, какая она есть.
Здесь режиссер другого уровня. И поэтому его желание достичь совершенства в роли, оно отзывается и в актерах.
Взбодрило, мне кажется, открылось второе дыхание, открылось что-то новое не просто в спектакле, но и в театре в самом, во всех цехах.
На сцене Антонио Сальери, композитор при дворе императора австрийского Иосифа II. Человек математического ума. Разыграть интригу в свою пользу он может с такой же легкостью, как и обыграть младенца в шахматы. Только вот в искусстве это качество вряд ли поможет. Он откровенно слаб в своих маленьких прихотях. Миланские пирожные, яблоки в тесте, амаретто, орехи в сахаре его волнуют значительно больше, чем симфонии, серенады и оперы. Приезд юного гения, безнадежно влюбленного в музыку, оказывается для него раной, нанесенной столь же нечаянно, сколь и смертельно. Теперь Сальери готов заложить свою душу кому угодно, лишь бы стереть Амадея в порошок.
Он дает обет Господу о том, что он будет вести благочестивый образ жизни, он будет полон целомудрия, он будет помогать ближним. И все три этих заповеди в течение спектакля и в течение, естественно, своей жизни нарушает.
Известный в театральных кругах творческий тандем двух артистов Сергея Биланова и Евгения Овчинникова, действие, за которым зритель наблюдает, не сводя глаз. Верные друзья по жизни на сцене переживают самые мучительные страдания. Один терзаем завистью, второй сталкивается с предательством, казалось, верного товарища. Причем не один раз.
Если у Сальери к Моцарту зависть, скорее всего, то у Моцарта просто недоумение. Почему мне так много дано Богом, чем-то еще? И почему этого никто не видит, никто не замечает? Почему я не могу элементарно прокормить свою семью?
Музыка, которой наслаждались веками. Музыка, написанная о людях и для людей. Непредсказуемая, обволакивающая, божественная, эксцентричная, как и сам автор. Написанная на чистовик и в единственном экземпляре, она вдохновляет, восхищает, очищает и укрепляет веру в светлое, доброе и вечное по сей день. Вера эта сопровождала гения всю его короткую жизнь. Все вундеркинды отвратительны, уверяет директор Императорского оперного театра. Приближенные монарши особо вторят. Слишком много нот, слишком вульгарно, слишком просто, слишком. Посредственности трудно смириться с присутствием божественного в окружающем мире. А самое унизительное для них, что зачастую творец говорит устами людей неудобных, непривычных для широкой массы. Таким и стал легкомысленный молодой человек Амадей, свободный от предрассудков и надуманных рамок. Сальери бросает вызов самому творцу. Он хочет доказать, выбор Всевышний сделал неверно. Дар должен был принадлежать ему, придворному композитору. С этого момента и начинается жестокая игра, ценой которой стала жизнь музыканта. А вот какого именно зритель сможет узнать в сентябре, в начале 89-го театрального фестиваля. Анна Глибова, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
В Крым на пляж? Или Крым – это нечто большее, чем туристический центр, нечто более высокое, духовное, душевное? Мы начинаем цикл программ, посвященных святыням полуострова – дневники пилигрима.
Прекрасна донская земля весной, даже уезжать не хочется, но мы едем в Крым. Я думаю, что там будет еще зеленее, еще теплее, еще солнечнее. В общем, отправляемся.
На этот раз наша паломническая поездка одним транспортным средством не ограничилась. Черное море мы пересекли на пароме. Покупка билетов для 40 человек заняла примерно полчаса. Столько же длилось само морское путешествие. В общем, немного терпения, и мы на теплом полуострове.
Мы и прибыли в первую точку нашего паломнического маршрута. Но прежде чем сказать, где мы, я хочу поведать вам одну историю. Случилась она в начале 2000-х годов. 10-летний Назар прищемил себе пальцы, и врачи ничего не смогли сделать, и ампутировали ему несколько фаланг. Мальчик очень переживал, потому что для юного музыканта потерять пальцы – это просто крах всех надежд. И мама привезла его в этот город поклониться мощам святого, на памятник которого я сейчас смотрю, чтобы мальчик просто успокоился и не так переживал. Но через какое-то время у мальчика отросли фаланги, недостающие. И вот сейчас я смотрю на памятник святого, по молитвам которого у мальчика отросли пальцы. Это святитель Лука Крымский, и мы находимся в Симферополе.
Святитель Лука Крымский вошел в историю 20 века как гениальный хирург, ученый, художник, литератор, но самое главное – как заботливый пастырь.
Сейчас находимся в часовне в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, на том месте, где он жил. Здесь был архиерейский дом, вот, и часовня пристроена к этому дому. Так говорят, что была домовая церковь Благовещенская. Ну и видите, что святое место пусто не бывает. История обители началась с Божьего благословения, которое преподал Господь через решение Синода. И на этом месте была учреждена женская обитель. Это случилось-то всего лишь 15 лет назад. История нашего храма, она насчитывает этот период, когда храм был приходским храмом греческой общины города. После этого, после трагических событий, после депортации, стал кафедральным собором. И в этот храм, в кафедральный собор, был назначен правящим архиереем святитель Лука Крымский.
Покровительство
чувствуется просто ежесекундно, ежеминутно, и тому есть свидетельство исцелений. Будучи правящим архиереем, одним из его забот, одним из его, который подтверждалось в указах, он требовал от духовенства о совершении крещения полным погружением. Это было временные какие-то устройства, временные какие-то часовни. И вот, милостью Божией, мы, так сказать, достигли тех времен благодатных, что построена полностью баптистерий, крестилка. Мы можем заглянуть туда, посмотреть, что там. Может быть, там сейчас крещение проходит, сейчас мы просто увидим.
Много сил святитель Лука приложил к тому, чтобы взрослых здесь крестили полным погружением. И вот результат его работ. Переходим в Свято-Троицкий кафедральный собор. История его начинается с 1796 года. Был он тогда деревянной греческой церковью. Даже в период богоборчества здесь велась молитва. На защиту храма встали прихожане, этнические греки. Советские власти решили обойтись без международного конфликта, поэтому к местному населению отнеслись с уважением. В 1946 году в соборе стал служить святитель Лука Крымский. Именно здесь пребывают его честные мощи. Возвращал здоровье при жизни, будучи искуснейшим хирургом. И по сей день здесь, у ковчега, совершаются чудесные исцеления. Нам по повезло стать свидетелями уникального явления. Каждое воскресенье икону Божьей Матери Скорбящая Крымская спускают для того, чтобы прихожане и паломники могли к ней приложиться. Сейчас мы видим светлый образ, а в 1999 году клирик собора отец Александр не мог разобрать, какой лик передала ему в руки прихожанка. Обновление иконы произошло практически незаметно, а когда увидели, поняли – людям явилось чудо.
Сказал нам, своим друзьям, своим одногруппникам. Говорит, вот такое вот случилось такое, что делать? Мы говорим, иди к владыке, значит, пиши раб. Он так и пошел к владыке, написал раб. Была создана комиссия, которая засвидетельствовала обновление этой иконы. Вот. И она, так скажем, была торжественно прославлена, местно чтимая наша крымская святыня. Крестным ходом обошла по всем приходам Крыма, и вот сейчас находится у нас в монастыре.
Продолжение нашего паломничества по святым местам Крыма смотрите в следующем выпуске.
На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. До встречи!